Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть третья, глава восьмая. На другой день Захар, убирая комнату, нашел на письменном столе маленькую перчатку, долго разглядывал ее, усмехнулся, потом подал Обломову.
— Должно быть, винской барышня забыла, — сказал он.
— Дьявол! — грянул Илья Ильич, вырывая у него перчатку из рук. — Врешь! Какая Ильинская барышня? Это портниха приезжала из магазина рубашки примерять. Как ты смеешь выдумывать?
Что за дьявол? Что я выдумываю? Он уж на хозяйской половине говорят.
Что говорят? Спросил Обломов.
Да что, слышь, Ильинская барышня с девушкой была.
Боже мой, с ужасом произнес Обломов. А почем они знают Ильинскую барышню? Ты же или Анисье разболтали? Вдруг Анисье высунулась до половины из дверей передней. «Как тебе не грех, Захар Трофимович, пустяки молоть?» «Не слушай его, батюшка», — сказала она. «Никто и не говорил, и не знает. Христом Богом!»
«Ну!» —
захрипел на нее Захар, замахиваясь локтем в грудь.
«Туда же суешься, где тебя не спрашивают!»
Анисья скрылась. Обломов погрозил обоими кулаками Захару, потом быстро отворил дверь на хозяйскую половину. Агафья Матвеевна сидела на полу и перебирала рухлядь в старом сундуке. Около нее лежали груды тряпок, ваты, старых платьев, пуговиц и отрезков мехов. «Послушайте», — ласково, но с волнением заговорил Обломов. «Мои люди болтают разный вздор. Вы, ради бога, не верьте им». «Я ничего не слыхала», — сказала хозяйка. «Что они болтают?» «Насчет вчерашнего визита», — продолжал Обломов. «Они говорят, будто приезжала какая-то барышня». «Что нам за дело, кто к жильцам ездит?» — сказала хозяйка. «Да нет, вы, пожалуйста, не верьте. Это совершенная клевета. Никакой барышни не было, приезжала просто портниха, которая рубашки шьет. Примерять приезжала». «А вы где заказали рубашки? Кто вам шьет?» — живо спросила хозяйка. «Во французском магазине». «Покажите, как принесут. У меня есть две девушки, так шьют, такую строчку делают, что никакой француженки не сделать. Я видела, они приносили показать. Графу Метлинскому шьют. Никто так не сошьет. Куда ваши? Вот эти. Что на вас?» «Очень хорошо. Я припомню. Вы только ради бога не подумайте, что это была барышня». «Что за дело, кто к жильцам ходит? Хоть бы и барышня». «Нет-нет», — опровергал Обломов. — «Помилуйте, та барышня, про которую болтает Захар, огромного роста, говорит басом, а эта портниха-то, чай, слышали, каким тоненьким голосом говорит? У нее чудесный голос. Пожалуйста, не думайте». — «Что нам за дело?» — говорила хозяйка, когда он уходил. — «Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне. Мои знакомые такую строчку делают. Их зовут Лизавета Николаевна и Мария Николаевна». «Хорошо, хорошо, не забуду. Только вы не подумайте, пожалуйста». И он ушел. Потом оделся и уехал к Ольге. Воротясь вечером домой, он нашел у себя на столе письмо из деревни от соседа, его поверенного. Он бросился к лампе, прочел, и у него опустились руки. «Прошу покорно передать доверенность другому лицу», — писал сосед. «А у меня накопилось столько дела, что, по совести сказать, не могу, как следует, присматривать за вашим имением. Всего лучше вам самим приехать сюда, и еще лучше поселиться в имении. Имение хорошее, но сильно запущено. Прежде всего, надо аккуратнее распределить барщину и оброк. Без хозяина этого сделать нельзя. Мужики избалованы, старосты нового не слушают, а старый плутоват, за ним надо смотреть. Количество дохода определить нельзя. При нынешнем беспорядке едва ли вы получите больше 3000, и то при себе. Я считаю доход с хлеба, а на оброчных надежда плоха. Надо их взять в руки и разобрать недоимки. На это, на все понадобится месяца 3. Хлеб был хорош и в цене. И в марте или апреле вы получите деньги, если сами присмотрите за продажей. Теперь же денег наличных нет ни гроша. Что касается дороги через Верхлево и моста, то, не получая от вас долгое время ответа, я уж решился с Одинцовым и Беловодовым проводить дорогу от себя на Нельки. Так что Обломовка остается далеко в стороне. В заключение повторю просьбу пожаловать как можно скорее. Месяцев 3 можно привести в известность, чего надеяться на будущий год. Кстати, теперь выборы. Не пожелали ли бы вы баллотироваться в уездные судьи? Поспешайте. Дом ваш очень плох, прибавлено было в конце. Я велел скотнице, старому кучеру и двум старым девкам выбраться оттуда в избу. Долее опасно бы было оставаться. При письме вложена была записка, сколько четвертей хлеба снято, умолочено, сколько ссыпано в магазины, сколько назначено в продажу и тому подобные хозяйственные подробности.
Денег ни гроша. 3 месяца. Приехать самому, разобрать дела крестьян, привести доход в известность, служить по выборам. Все это в виде призраков обступило Обломова. Он очутился будто в лесу, ночью, когда в каждом кусте и дереве чудится разбойник, мертвец, зверь. Однако ж это позор! Я не поддамся! Твердил он, стараясь ознакомиться с этими призраками, как и трус силится сквозь зажмуренные веки, взглянуть на призраки и чувствует только холод у сердца и слабость в руках и ногах.
Чего ж надеялся Обломов? Он думал, что в письме сказано будет определительно, сколько он получит дохода и, разумеется, как можно больше, 1000, например, 6-7, что дом еще хорош, так что по нужде в нем можно жить, пока будет строиться новый. Что, наконец, поверенный пришлет 1000-3-4, словом, что в письме он прочтет тот же смех, игру жизни и любовь, что читал в записках Ольги. Он уже не ходил на четверть от полу по комнате, не шутил с Анисьей, не волновался надеждами на счастье. Их надо было отодвинуть на 3 месяца. Да нет! 3 месяца он только разберет дела, узнает свое имение, а свадьба...
«О свадьбе ближе года и думать нельзя», — боязливо сказал он.
«Да, да, через год, не прежде. Ему еще надо дописать свой план, надо порешить с архитектором. Потом, потом...» Он вздохнул.
«Занять!» — блеснул у него в голове, но он оттолкнул эту мысль.
«Как можно? А как не отдашь срок, если дела пойдут плохо? Тогда попадут ко взысканию. И имя Обломова до сих пор чистое, неприкосновенное. Боже, сохрани. Тогда прощай его спокойствие, гордость. Нет, нет. Другие займут, да потом и мечутся. Работают, не спят. Точно демонов пустят в себя. Да, долг этот демон, бес, которого ничем не изгонишь, кроме денег. Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет. Наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют. Как они могут покойно уснуть? Как обедают? Непонятно. Долг, последствия его, или неисходный труд, как каторжного, или бесчестие. Заложить деревню. Разве это не тот же долг, только неумолимый, неострочимый? Плати каждый год, пожалуй, на прожиток не останется. Еще на год отодвинуть счастье. Обломов застонал болезненно и повалился было на постель, но вдруг опомнился и встал. А что говорила Ольга? Как взывала к нему, как к мужчине, доверилась его силам. Она ждет, как он пойдет вперед и дойдет до той высоты, где протянет ей руку и поведет за собой. Покажет ей путь. Да, да. Но с чего начать? Он подумал... Подумал, потом вдруг ударил себя по лбу и пошел на хозяйскую половину. «Ваш братец дома?» — спросил он хозяйку.
«Дома, да спать легли».
«Так завтра попросите его ко мне», — сказал Обломов. «Мне нужно видеться с ним».